жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Антон Бормотов. Антон, здравствуй.
Приветствую вас.
Антон, я знаю, что ты посещаешь церковь «Слово жизни», и еще я знаю, что ты не вчера уверовал. Ты молодой человек, тебе нет 30 лет еще. Каким-то образом ты с детства посещал церковь. Казалось бы, что все невзгоды должны были тебя вообще обойти. Ну, есть такое представление у людей, да?
Да, есть такое представление. Но не всегда у детей верующих родителей есть разные периоды и свои сложности в том пути к Богу, который лежит в их жизни. Я родился в городе Нижний Тагил. В обычной семье мама у меня работала на заводе, отец работал на стройке. Помню о нем, что в детстве он мечтал быть водителем, но почему-то родители ему не дали этой возможности. Поэтому он работал на стройке, у него были золотые руки, о нем всегда говорили. И он много умел что делать своими руками, если он было у него желание, и он этим занимался в доме. У меня есть две сестры младших, они двойняшки, на 1,5 года младше меня. Были проблемы, которые начали возникать в моей семье. Это связано с алкоголем. Мой отец часто употреблял алкоголь, он был младший в семье. Не знаю, по каким причинам. Почему-то есть такое мнение, типа, что он слабый эмоционально, там, воля у него слабая. Поэтому он часто... Иногда бывало, что его искали, где мой отец. Мама, его мама, моя бабушка, искала, находила его с друзьями там случайно, когда он выходил на улицу и шел там в магазин.
Это все с детства?
Да, это в детстве, вот, когда я родился, был маленький.
Все с раннего детства?
Да, с раннего. И частые его запои, конечно же, возникали проблемы с работой, его увольняли, он снова вылазил вот из этой ямы алкоголя, устраивался на работу, потом снова увольняли его или он не приходил на работу. Конечно же, в семье тоже возникали проблемы в отношениях. Я помню, был, наверное, вообще маленький, может быть, 6-7 лет. Папа, он на маму с ножом бросался. И я помню, что там у нее такая джинсовка была. Почему-то он ее ножом как бы изорвал. В общем, эмоционально была тяжелая атмосфера в семье. И постоянное давление, постоянное такое чувство страха, потому что, например, мы засыпали и всегда боялись, тревожно все засыпали, прислушивались к каждому шороху, если папы дома нет, например, думали, сейчас он придет и будет какой-то опять скандал.
Защищенность с какой стороны вы ощущали? Мама сильным человеком была или она уже сломлена была?
Наверное, эмоционально сильный человек. То, что она прошла через огонь там, и воду, как я люблю говорить, но при этом она всегда старалась, конечно, сохранять, но это было тяжело без Бога.
Ну вот я представляю, трое детей, мало-мало меньше. Как она справлялась со всем?
Да, ей приходилось работать. Ну, она работала в смене, иногда из садика нас некому было забрать. Мы сидим, ни папы, ни мамы нет, одни. Нас потом прибегает бабушка или там воспитатель ведет домой. И мы там на улице ждем.
Антон, вот можно такой вопрос немножко нетрадиционный, я его редко задаю. Ты вспомни, что ребенок ощущает вот в таком положении? Ребенок есть ребенок, он всегда радуется, или есть какие-то страхи, какая-то грусть, неуверенность?
Конечно же, ребенок. Я чувствовал всегда любовь к своим родителям, какими бы они ни были. Но при этом в сердце было много страхов, переживания. Когда особенно дома никого нет, или там папа пьяный. Вот, наверное, такие чувства наполняли сердце.
И так или иначе, когда семья заходит в такое положение, ответственной из всех будет только мама. Вот из всей, да, раскладки, которую сейчас ты нам предоставила. Трое маленьких детей, папа нестабильный, работу теряет, находит, исчезает, сам его находят и так дальше. Самая старшая, самая главная мама. Как она повела вот этот караван в жизни?
Я думаю, что она была на грани, наверное, вот, не знаю, внутреннего срыва или в поиске вообще решения, вообще как дальше жить. Потому что надежды, наверное, ее не оправдывались, ожидания ее не оправдывались, что отец там перестанет употреблять алкоголь. И все так вот из года в год повторялось одинаково. Вот, она была брошена. Мне кажется, что даже со стороны родственников почему-то я чувствовал со стороны отца, его родителей, там, братья, почему-то такое пренебрежение мамой. Не знаю, по какой причине. Вот. Поэтому я могу представить, что она как бы чувствовала себя одиноко, чувствовала тяжелую ношу на своих плечах.
И все, что угодно в таких ситуациях женщины могут предпринять. Но опять я повторяюсь, трое маленьких детей.
Да, я даже, знаете, вот я сейчас вспомнил, мама рассказывала, что однажды, вот она, я сейчас понимаю, могу представить, какое у нее состояние было. Она говорит, однажды она хотела, мы были все дома, нам было, может быть, там 6 мне лет, там сестрам 5. И мама говорит, она хотела включить газ, и чтобы нас не стало всех. Вот до такой степени она внутренне была доведена.
Знаешь, мы много сейчас по новостным каналам это слышим, да? Женщина вместе с сыном прыгнула там, или вместе в реку с дочкой. Это крайняя степень отчаяния. И после этого должно что-то, ну вот как фурункул. После этого должно прорвать, что-то должно произойти после этого.
Мама тогда решила уйти от отца. Мы переехали к ее маме. Уехали тогда, наверное, на месяц в Крым, ну, как родственникам, на отдых. И вот мама в таком состоянии была, наверное, внутреннего поиска, ожидания, может быть, чуда или отчаяния. Но и когда мы ехали, возвращались с Крыма, я помню, я лежал на верхней полке поезда, и к нам подсела женщина, была соседкой из Воронежа. И она что-то маме рассказывала долго, вот целый день рассказывала. Я помню, смотрю, мама вся в слезах. Я не понимал, что происходит, но я чувствовал, может быть, что что-то хорошее, ничего плохого в этом нет.
Хоть мама и плачет, да?
Да. Но и с другой стороны, наверное, мы привыкли уже к ее слезам в такой ситуации жизненной. Я сейчас понимаю, что тогда она переживала Божью любовь, Божью милость, что в ее жизни есть еще шанс.
Женщина была верующая в купе?
Да, женщина была верующая, она уже была в возрасте. Может быть, ее уже сейчас нет, она, наверное, с Господом.
Антон, вот ты знаешь, сейчас ты служитель, мы немножко перепрыгиваем события, немножко это лет 25 мы перепрыгиваем. Очень трудно людям сказать о Христе так, чтобы их зацепить. Ты думаешь, твоя мама была уже готова к этому? Почему ее прямо в купе первая же евангельская весть зацепила до слез? И причем, как ты говоришь, сколько часов?
Ну, мы, наверное, полтора суток, наверное, ехали с ней. Я думаю, что да, все события и внутреннее состояние безвыходности вот открыли в ее сердце дверь для Евангелия, потому что она услышала что-то радостное, какую-то надежду, любовь, что ее кто-то любит, что ее любит Бог, что есть надежда, надежда не умерла еще. И это, конечно, я думаю, что поразило ее сердце. Когда мы приехали в Нижний Тагил, мы нашли церковь евангельскую.
Нижний Тагил, давай уточним, ты не сказал, это было место вашего постоянного жительства?
Да, это было постоянного жительства место тогда. Там мы нашли церковь, присоединились к ней.
То есть мама не забыла этот разговор? Нет, это не просто был эмоциональный всплеск, слезы, какого-то там очищения, нет?
Да, мы в первую же очередь нашли церковь, и мы в ближайшую неделю уже начали молиться.
Ты все это помнишь? Тебе 6-7, сколько лет? 8?
8.
8.
Уже 8. Летом. Лето 8 лет мне было. 94-й год. Я помню, что мы вот буквально только приехали. Не знаю, может быть, неделя прошла. Я помню, мы мама прямо во дворе, мы втроем, вчетвером, то есть встали. Две сестры, мама, я. И держались за руки и молились Богу. Чтобы Господь там за папу молились, чтобы он обратился к Богу.
А вот с позиции ребенка еще вопрос такой: что ты делал, когда ты молился? Вот что ребенок 8 лет, он знает, что папа погибает, и мама, в свою очередь, тоже погибает от безысходности. А ты тоже поверил, что есть великий Бог?
Угу. Я помню, да, что когда мы уже от папы уехали. И я прям помню, что когда вечером все засыпали, я засыпал, там лежал лицом к окну, и я молился Богу. Хотя мы еще весть евангельскую не слышали. Я вообще не помню, чтобы кто-то о Боге мне говорил. В нашей семье это не было.
Но молиться было достаточно логично для тебя.
Да, абсолютно. Абсолютно. Я почему-то знал, к кому обращаться. Я знал, что есть Бог. Я не знаю, откуда. До сих пор не могу понять. Никогда Библию не видел. Никогда никто мне ничего не говорил. Но я молился, я знал, что Бог всемогущий, и к Нему можно обращаться на любом месте.
Наша душа христианка. Это еще раз подчеркивает то, что наша душа по природе христианка. Антон, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим в нашей студии нашу беседу.
Осенью слепые дожди разбивают наши сердца. Ты меня еще подожди, все пути по воле Творца. В голос мой далеких пустынь свою душу тихо прими. Вера твоя вмиг не остынь. Ты меня еще подожди. Ты меня еще подожди. Меня еще подожди. Сквозь метели года, сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Что сильнее веры твоей? Победи все страхи сейчас. От безысходности дней любовь раскрыта для нас. Все сомнения мы победим. Пусть идет надежда рекой. Звездами путь осветим и расправим крылья с тобой. И расправим крылья с тобой. Расправим крылья с тобой. Когда сквозь апрель и снега я найду, ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Сквозь метели года, сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди. Заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди. Я найду тебя сквозь метели года, сквозь апрель и снега я найду. Ты только жди, заберу тебя от холодных речей, от потухших свечей заберу. Ты только жди.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Антон Бормотов из Церкви Слова Жизни. Антон, знаешь, наши программы часто слушают в тюрьмах, в репцентрах. И я вот сейчас слушала тебя в первой части и думала, что в тюрьме может папа сидеть какой-то. Но так мне в сердце почему-то пришло. Не обязательно, что он крупный преступник, не обязательно, что он, ну, там, людей убивал, а вот человек, который сбился с пути. И мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь папа или в репцентре, который сопротивляется, не хочет там находиться, говорит, я и так хороший там или в тюрьме, который бы услышал воспоминания молодого человека, как живут дети при таких папах.
Ну, сложно, сложно, конечно. Потому что ребенок ожидает, что отец, он будет тот, кто создает безопасность в доме, безопасность для детей, любую безопасность, эмоциональную, физическую, финансовую. Мы, конечно же, чувствовали страх, а не безопасность. Наоборот, при встрече с папой, да, с пьяным, мы чувствовали страх, что может произойти что-то неадекватное, чего мы не ожидаем. И со временем мы начали, конечно же, эмоционально постоянно ожидать чего-то плохого. Или папа там он бил маму, или папа ночью там не давал спать, что-то. В общем, неадекватные вещи какие-то происходили.
Скажи, жизнь мамы как изменилась после того, как вы пошли в церковь все? Это постепенно происходило?
Это происходило постепенно, но очень быстро, мне кажется. Она очень быстро влилась в церковь. И я думаю, что очень быстро начала духовно расти, и ее позиция вообще изменилась.
Вот это пример того, ей было надо. Ее никто
она
не
нуждалась.
Тащил. Она не пошла в очередной какой-то кружок по увлечению. Ей было надо.
Да, она испытывала большую нужду в Боге, и поэтому много посвящала ему времени, свободного времени. Она была на всех собраниях, абсолютно на всех. Среди недели, воскресенья, на домашних группах, на молитвенных, вообще постоянно. Она читала Библию, молилась. И если раньше в ее сердце была какая-то отчаяние, то сейчас родилась надежда. И она верила и доверила Богу спасение отца и вообще изменение жизненной ситуации. И решила, вот я знаю, что она, я верю, я это видел, что она решила идти до конца. Она не решила уйти от мужа. Она поверила в то, что спасусь я и спасется весь мой дом. И знаете, удивительно, что происходило. Сестра мамина уверовала в Господа. Мама мамина уверовала в Господа. И это сестра бабушки, то есть мама ее уверовала в Господа. И, в общем, почти все ее родственники, многие родственники сейчас верующие.
Антон, она так много рассказывала им, или они увидели что-то экстраординарное, перемену в вашей жизни?
Я думаю, что да, они увидели перемены в ее жизни, в ее поведении, в ее отношении к жизни.
То есть им тоже это понадобилось? Они просто не знали, что они в этом нуждаются, да?
Да, да, да.
Они когда увидели совершенно погибающую молодую женщину, они увидели, что выход есть.
Да, да. Конечно же, они не жили так, как мы жили. У них достаточно благополучно было все, но были и свои трудности эмоциональные, внутренние, о которых не было, может быть, они не лежали на поверхности. И они тоже, скорее всего, искали Бога. И, слава Богу, обрели его, нашли его.
Что с сестрами?
Когда мама ходила в церковь, мы, конечно же, вместе с ней шли. Не всегда нам было интересно там, а зачастую
даже было скучно. Вот это я хотела сейчас услышать. Не всегда есть дети, не всегда есть молодежь, не всегда понятна проповедь. Вот эти вот годы твои, ну, скажем, до совершеннолетия. Что ты делал в церкви? Что делали девочки, двойняшки?
Мы вот первые годы, мама нас водила всех в церковь, мы ездили. Причем это была другая часть города. Иногда у нас не было на проезд, там, я не знаю, каким образом мы добирались на трамваях. Ну, в общем, мы регулярно ездили вместе с ней на собрания. Нам там не всегда было интересно. Тем более, когда в воскресенье, когда есть друзья на улице, они зовут погулять, а мы едем в церковь. И тем более, когда папа, он не возрожден, и можно пожаловаться ему, да, когда он дома, и он скажет, там, пусть они будут дома, ты едь там куда хочешь, скажет маме. Вот, и со временем, конечно же, ближе к подростковому возрасту, там, мама начала терять контроль вот над нами, потому что нас начала захватывать улица, ну, или друзья во дворе, и все меньше, и все больше мы высказывали свое нежелание ехать в церковь, и не ехали туда, и начали общаться с друзьями во дворе. В общем, по какой-то причине, по милости Божьей, так получилось, что начали появляться друзья у меня в церкви. И я думаю, что здесь большая вот разница с моими сестрами, потому что у них не было такого близкого общения там, церковного, а у меня оно начало появляться. И это была сильная причина для того, чтобы ехать на собрание, потому что там были люди, которые друзья мои, старше меня там друзья, ребята молодые, которым я чувствовал, что меня любят, меня принимают, меня ждут.
Знаешь, по опыту я знаю, что это для подростка важнее, чем для взрослого. Взрослый, он самодостаточнее, он сам знает, что ему надо. А подростку очень важно, чтобы его кто-то понял.
Да. И для меня было, конечно же, шокирующе то, что люди, молодые люди, которые старше меня, там, например, в два раза, мне, например, 12, а им 24, и я видел от них внимание, это были мои наставники, лидеры церковные, и они меня брали, вовлекали с собой в общение, и для меня это была честь, и это как бы зацепило мое сердце. Поэтому я стал тоже участвовать во всех церковных молодежных мероприятиях, читать Библию, проповедовать даже Евангелие на улице уже там в 12-летнем возрасте.
Здорово. Подражать старшим, но не дворовым старшим,
да.
А в церкви.
Да, да. И влияние церкви, молодежи церковной оказалось сильнее, потому что при этом же у меня не потерялось общение во дворе, но я стал там мало времени проводить. Я сильно стал отличаться от них.
И ты уже не хотел проводить время во дворе?
Да, я уже не хотел. У меня были такие маленькие картонки, я писал там места из Библии, обклеивал их скотчем и учил наизусть. У меня много их было.
В чем потребность? Быть как твои старшие друзья или это вера уже была?
Да, это уже жажда к Богу. Это уже моя вера начала возрождаться, формироваться. И я начал проповедовать Евангелие своим вот, дворовым друзьям, говорить им наизусть Библию. Им это все было интересно. Мы тогда потом организовали домашнюю группу вот у нас дома и приглашали их тоже к нам. И многие услышали Евангелие тогда вот из подростков во дворе, там, из моего окружения. У них был интерес, но, к сожалению, вот они многие этот подавили в себе, может быть, или не приняли евангельскую весть так, как бы нам хотелось.
Ну, скажи, и когда вот эти люди, твои друзья, стали уходить, ну, то ли из церкви, то ли во дворе не принимать, у тебя никогда ничего не дрогнуло внутри? Может, все это неправда, может, мне это не надо?
Да, когда я стал постарше, там мне уже стало 15-16 лет, соответственно, мое окружение подросло, их начал сильно привлекать мир. Не знаю, может быть, какой-то период в церкви был, или я не знаю, почему, или все возраста именно в этот период испытывают то же самое. Сильно очень начал мир искушать. И многие начали отходить от Бога по разным причинам. Тоже друзья, может быть, девушки или еще какие-то искушения начали отвлекать. И меня это, конечно же, тоже начало колыхать. Потому что я, наверное, все-таки я больше был связан людьми, чем с самим Богом. И в 16 лет так получилось, что меня отчислили из колледжа. Я вынужден был работать и начал работать на автомойке. И там появилось новое окружение. Кто-то был наркоманом. Владельцы этого предприятия были вообще бандитами. И, соответственно, окружение тоже. Я стал мало в церкви. И меня тоже начало сильно все искушать. И вот 2 года вот в таком состоянии я пробыл. Еще так произошло, что мама отошла от Господа в этот период.
Почему?
Здесь вот можно рассказать тогда еще о другом моменте, то, что когда мне было 11, я был на уроке английского языка, и вдруг парни из другого класса, они забежали и сказали: «Антон, твой отец повесился». И когда я шел домой, я помню, я молился по дороге, не мог поверить, не знаю, просто говорил: «Господь, я отдаю все в твои руки». Бежал домой, и пришел домой, там мама, милиция, и отец мой мертвый уже лежит. После этого я сильно, еще сильнее, да, вот, ну вот о том моменте я рассказывал, когда погрузился сильно в церковное общение, потому что отец не стал мешать мне в этом. И мама, соответственно, осталась без мужа. И получилось так, что она познакомилась с одним молодым человеком, но он был наркоман. Она решила его спасать. И он перестал употреблять наркотики, но он не воцерковился. И, наверное, повлиял на нее таким образом, что они, в общем, ушли. То есть она стала больше с ним, чем с Богом. И постепенно ее вера охладела. И вот этот период был 2 года где-то.
Это сыграло, может быть, какое-то чувство вины, что она мужа не спасла. Ей хотелось спасти мужчину.
Ну, возможно, да. И тем более у таких созависимых семей есть определенные роли, с которыми они привыкли.
Да.
В которых они привыкли находиться. И она опять, видать, это ее привело опять в роль спасительницы. Но, к сожалению, она решила это делать без Бога постепенно. Она с Богом, ее связь прервалась, она перестала в церкви. Ее муж, он снова начал употреблять наркотики.
Антон, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим нашу беседу.
Свежие слезы.
объятиях твоих мое сердце не может больше делить то, что есть на двоих. Дай мне новую песню, чтобы как птица умела летать. Дай зеленые листья ради тебя, дай себя растерять. Жизнь размазана, и о любви все рассказано. Все одежды примеряны, мне нужен только ты. Когда нет ответа, и лето не лето, вот теперь моим ранам твои бинты. Дай мне свежие слезы, время укрыться в объятиях твоих. Мое сердце не может больше делить то, что есть на твоих. Дай мне новую песню, чтобы как птица умела летать. Дай зеленые листья ради тебя, дай себя растерять.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Антон. Антон, вторая полоса разрухи получается. Вы познали счастье с Богом. Мама буквально была спасена от смерти душевной, физической, придя в церковь. И новая разруха. Отец повесился. Ты подросток. Ты работаешь на мойке машин. Там люди далеки вообще даже от морали, не то что от духовности. Вы собрались потом во что-то целое?
И когда мне вот эта вся ситуация, да, вот опять в атмосфера в семье сложная. Мамин муж, он наркоман. Это другое новое испытание, новые страхи.
Алкоголик был?
Да.
Теперь наркоман?
Да. Соответственно, опять он не работает. Некоторые вещи пропадают из дома. И я помню тогда, вот, что со мной происходит. Мне 18 лет уже. Я как бы стою перед выбором. Я внутренне оказываюсь перед выбором. Я задумался о своей жизни. Тогда меня уже начали приглашать работать вот, в организации криминальные. и там доверять какую-то маленькую, там, неответственную работу. И я вижу, что передо мной оказывается два пути. С одной стороны, я могу идти своим путем. Я вижу, я уверен, что у меня все получится. То есть, вот по мирским мнениям, у меня будут деньги, у меня будет завидное окружение для мирских моих однокурсников, там, одноклассников бывших. Но с другой стороны, я начал думать, а вот пройдет 50 лет. Я представил себя 70-летним дедушкой. И я подумал, буду ли я счастлив, обернувшись на свою жизнь, тем, как я прошел свой путь. Будет ли это иметь смысл? И я понимал, что смысл моей жизни знает только Бог.
В 18 лет ты смог вот это все обдумать.
Да.
Я думаю, что все-таки влияние церковь дала, потому что в 18 лет все, что ты рассказал, ну, редко человек может обдумать. Это просто то, что осело в твоем разуме, то, что ты слышал с детства.
Да. Возможно, кто-то молился еще за меня. Я тоже допускаю то, что молитвенная чаша вот была наполнена обо мне. И я вот перед таким выбором, тогда я начал искать своего друга, который я знал, что он был посвящен Богу, он был служителем. И я просил его: «Сергей, давай будем молиться вместе». И мы тогда много времени вместе начали молиться. И во мне начала снова просыпаться жажда по Богу. Я приезжал быстрее с работы домой и читал Библию, молился. Потом на следующий день, знаете, это было похоже на романтическое увлечение Богом в хорошем смысле, потому что я сильно жаждал Его, я хотел больше и больше проводить с Ним времени.
И это уже была твоя часть. Ты уже был не ДВРом, не ребенком верующей мамы, которая идет следом за ней в церковь.
Да, да, да.
Это был твой собственный выбор.
Да, да. В моей семье ничто этому, никто меня к этому не подталкивал.
Это было твое покаяние, нет?
Это
обращение.
Было мое осознанное обращение посвятить свою жизнь без остатка Богу. И мама тогда, она не была с Богом и не жила христианской жизнью. И я тогда начал молиться за нее, за ее мужа. И что-то произошло. И тогда мама, она, наверное, тоже опять подошла к такому пониманию, что ее усилия бесполезны. Без Бога она ничего не может. И она начинает вновь восстанавливаться в Господе. И обращается к Нему вновь. И происходит, слава Богу, чудо, то, что ее муж отправляется в реабилитационный центр, и он обращается к Богу, да.
Знаешь, я много слушаю истории здесь, в этой студии, но в твоем рассказе необычно много обращений от родственников, друзей, близких. Много.
Да. По милости Божьей.
Да, по милости Божьей.
Да, бывают опять такие ситуации, то, что муж моей мамы, Евгений, он не проходит сразу же, он, то есть, прошел реабилитацию, потом снова падает.
Ну, это частое, обычное явление.
И было даже один раз так, что он употреблял наркотики дома, и у него произошел передоз. И он оказался бездыханным. И мама тогда, она пыталась его откачать, и она молилась, чтобы Бог его вернул к жизни. И он задышал. И снова вернулся в реабилитационный центр. И, слава Богу, сейчас все хорошо. Сейчас они счастливы, у них есть сын.
Антон, нет живого места вот во всем рассказе. Рассказ спокойный. Не было каких-то, может быть, разбойничьих, каких-то нападений или еще чего-то. Но нет живого места. Тоска, печаль, безысходность. Ты не сломленный человек, в принципе, вот как ты считаешь? Ты уже верующий. Я думаю, уже лет 10, да, ты верующий, с тех пор, как ты сделал свой выбор?
Да, я уже служу лет 10, да.
Остались какие-то следы в душе?
Наверное, есть слабости, конечно же, в моей душе. И это связано вот с излишней тревогой. Это...
С привычной тревогой.
Да,
ты жил в ней годы.
Да, да, это сильный отпечаток в мое сердце, как вошло. Это тревога постоянная. Но слава Богу, что у меня есть Бог. Если бы не было веры, то есть моего доверия Богу, тогда, не знаю, у меня бы сердце уже, наверное, остановилось из-за моих переживаний.
А как отец? Что ты вообще думаешь? Какие планы, какие мысли? Как отец ты себя как ощущаешь? В будущем или сейчас? Ты действующий отец или только в перспективе?
В перспективе, да.
Что ты думаешь об этом, дети? Ты будешь строгим? Ты будешь внимательным, ты будешь вникать во все дела, или ты ребенка, или ты дашь ему полную свободу и будешь доверять ему.
Тема отцовства для меня вообще это особая тема.
Я поэтому вопрос задала.
Да.
Это особая тема. Это практически весь сюжет твоего рассказа.
Причем это не болезненная тема, а особенная тема в хорошем смысле, что я очень ценю отцовство. И, кстати, Бог так сделал удивительно. Вот когда мне было лет 20-21, я тогда переживал исцеление по отношению к своему отцу, потому что я его отвергал. Я не хотел с ним здороваться, когда он проходил мимо, потому что мне было стыдно. И много еще других ран. Но, слава Богу, Бог сделал чудо, и мое сердце было исцелено в этом плане. Сегодня, когда я вспоминаю своего отца, я вспоминаю только лучшее. Я вспоминаю самые лучшие моменты, хотя... Эти моменты были такими, что мы лежали на диване и смотрели вместе телевизор. И для меня это очень ценно. Я благодарен Господу за него. Я его могу сказать, что я его люблю и ценю. И сожалею, что их, мне не хватает его, да. Но с другой стороны, я принял отцовство Бога. Я верю, что Бог мой отец. И Он ведет меня, и Он дает мне то, что мог дать, должен был дать Отец на земле.
Ну, я так понимаю, что эстафету ты правильную принял от Небесного Отца. И я думаю, что у вас появятся дети. И я так понимаю, что если ты в 18 лет мог так далеко продумать план своей жизни, то книжки почитать какие-нибудь о воспитании
да,
детей
я
ты
уже
сумеешь.
Немало прочитал
семинары
об отцовстве. Да.
Об отцовстве. Или посмотреть на друзей, на их ошибки
да,
и
да,
наоборот
да,
успехи.
Да.
Я знаю, что... Я успела пригласить тебя к нам в гости, и буквально через пару дней ты должен уже уехать. Куда? Зачем?
Да, мы уезжаем, и мы переезжаем в Санкт-Петербург. Мы видим и верим, что Бог призывает нас к миссионерству, к началу новой церкви. И мы едем туда с такой миссией. Служить Богу полное время, проповедовать Евангелие, там, создать церковь. И я благодарен Господу за такую честь и привилегию быть Его служителем, следовать за Ним, понимать свой путь, свое призвание, предназначение.
Антон, большое спасибо. Спасибо за очень содержательную, открытую беседу. А я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова, и сегодня наш гость Антон Бормотов из церкви «Слово жизни». Антон, спасибо большое за время, что вот в этой суете, в сборах вы уезжаете. Ты нашел время для нас.
Спасибо большое.
Запишите наш адрес. Все, кто слушает нас. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для тех, кто хочет слушать наши предыдущие программы, заходите на наш сайт www.rcr.com. Вас ждут новые, интересные, трогательные, сложные, но очень правдивые истории.
Я расправлю хочу больше падать, очень трудно вставать. Я улечу далеко от земли в небеса, туда, где вечный рассвет, туда, где небо река. Свой направлю, улечу далеко от земли в небеса, туда, где вечный рассвет, туда, где небо река.